Предложил вам несколько таких основных, я бы сказал, искажений христианства, которые были в истории и есть в настоящее время, и вот тут, пожалуйста, запишите, пророчествую, и будут. Если увидите, что будут, скажете, о, прозорливый. Запишите это, и будете потом, вам это пригодится. Когда живьем канонизировать будут, то вы скажете, о, он пророчествовал, что будут, и так и есть. Так же, как мы пророчествовали с вами, что лето будет, правда же? Тоже пророки. Итак, их несколько, этих искажений, наиболее таких, ну что ли, выпячивающихся, которые вот прямо на поверхности, и которые чрезвычайно искажают само христианство. И не думайте, я сейчас хочу вам сказать, мы скажем, вот это там искажают христианство. Нет. Беда-то в чем? В том, что вот те неверные точки зрения, о которых мы с вами будем говорить, все они в каком смысле искажают христианство? Не только в том, когда мы видим поломанный стул. Нет. А эти искажения начинают все с большей силой рассматриваться, как именно само христианство. Это и есть христианство. Слышите? Вот в чем беда-то. Это не просто там какие-то ошибки, ошибочки, но христианство идет своим путем. Нет. Идет подмена христианства. Это идет анти, слово анти, греческое слово, помните, оно не только против, оно вместо, замещает, заменяет. Потому оно и противоказывается. Отсюда антихрист, вместо Христа. Это же Христос. Неужели вы не понимаете? Слышите, что будет? Так вот и эти точки зрения, которые мы будем с вами рассматривать, они именно этим характеризуются, что они замещают, заменяют само христианство, каким оно было изначало. И я хотел сказать, и будет до конца. Нет, не будет до конца. Это только, знаете ли, горячие головы могут думать о том, что ничего, вновь возродится христианство, вот оно возрождается. Боже мой, посмотрим вокруг и увидим. И нет возрождения христианства, а идет деградация христианства. Хотя внешние всплески его время от времени создают впечатление, что будто бы оно так и есть. Но скажу вам, что на фоне современного христианства мирового еще православие, именно русское православие, еще является наиболее чистым. Слышите, наиболее чистым. Я не сказал, что чистым. Не вздумайте искажать моих слов. Нет. Только наиболее чистым. Ибо мы увидим, вот сейчас будем говорить об этих вопросах, и мы увидим, как идет уже процесс, вот этот процесс, я бы сказал, разложения сознания и с ним разложения жизни. Итак, думаю предложить вам несколько вот этих точек зрения, если так деликатно выразиться. На самом деле, тех вирусов, которые поражают христианство и подчас в самой его сути, как говорят, в самое сердце. Если так попытаться начать с некого исторического, что ли, подхода к этому вопросу, то прежде всего история христианства – самый просто уже первый век, ну и дальше, естественно, и до настоящего времени, но уже в первом веке мы видим что? Во-первых, совершенно бесстрастная вещь, ни о чем еще не говорящая, но встречая уже в Деяниях апостолов, что христианство как рассматривалось? Как назарейская ересь, иудейство. То есть это иудейство. Но вот здесь появилось вот это вот какое-то отклонение от иудейства. Это иудейство, слышите? Но вот здесь искажение его появилось под названием христианство. И что мы наблюдаем? Сильнейшие попытки, причем не какие-нибудь, а сильные интеллектуальные попытки, и касающиеся не только идей, но и самой практики жизни. В деяниях апостолов, сколько вы помните, какие споры, надо ли обрезываться или нет. Пытались обрезывать даже язычников, поскольку обрезание было, ну, знаком, внешним знаком принадлежности к народу Бога избранному. И вы помните, до чего дошло, что уже само по себе, оказывается, обрезание было достаточно, чтобы оказаться в числе народа избранного. Форму сочли самым главным, о чем со всей силой и категоричностью апостол Павел, помните, пишет. Не то обрезание, которое по плоти, это ничего не стоит сделать, а то обрезание, которое по духу, оно только приобщает человека Богу. Но вы помните из Евангелия и посланий, вообще из Нового Завета, помните, что это достаточно, до какой деградации дойти. Внешнее, ничтожное это явление уже было достаточно, чтобы быть, принадлежать к народу избранному, Бога избранному. Мы еще об этом поговорим, как у нас, не то же ли самое в сознании происходит? Главное – крестить. Крещенный ты или не крещенный? Это убийца, невероятно, я не знаю, кто. Все, и его самого там убили. Приносит храм – крещенный? А, крещенный, все, будем петь. Человек, который по причинам каким? Воспитание, незнание, непонимание. Ну, человек вполне порядочный, чистый, нравственный. Приносит крещенный? Нет, извините. Вы слышите? Ты не принадлежишь народу избранному. Избранные – это христиане. Вы придете под поминание? Далеко не надо ходить, очень близко. Так, крещенный? Крещенный. В церковь ходит? Ну, нет. Ну, так, ну, как не придет, все, Христос воскресе поет. Нет, не принимаем записки. Вы слышите? Кого вы подаете? Вот это да! Если бы мать так рассуждала о своих детях. Да, здоров? А, ну давай, сыночек, доченька. Больную? Вы что мне подкладываете там это? Вон отсюда! Слышите, до каких извращений мы доходим. Провозглашается сам Вона, еще молимся о властях и воинстве и я. Кто там? О, Боже мой, Ной в ковчег. Это ничего. Призывает церковь, вы слышите? Церковь-то сохраняет, призывает. А мы, не важно нам, что церковь. Ходит церковь часто, редко, не принимаем. Некрещённый, не будем молиться. Ай-яй-яй. Не будем молиться за то, что человек по незнанию, по невежеству, по отсутствию воспитания, по многим причинам подчас. Почему он так не ходил в церковь или даже не принял крещение, и мы уже не молимся о нем? Вы слышите? Это что такое? Это не то же ли самое? Церковь говорит, повторяет слова Христа, «Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас». Ведь обиды-то не только вы отличные. Разве это не обида, конечно, когда отвергают, так сказать, не верят в Бога? Молитесь за обижающих вас. Что вы? Что нам Христос? Мы лучше Его знаем. Вот уже с первого века это началось. Вот этот иудейский мотив. На самом деле, это ветхий человек, я в этом скажу, плотской, греховный. Он все хочет подменить суть христианства, хочет подменить внешней формой. Слышите? Внешней формой. Да, он православный. Все. Почему он православный? А он так сказал. Ай-яй-яй. Друзья мои, нам-то особенно важно это понимать. Особенно важно, потому что вот эта стихия, вот это иудейское восприятие веры, религии, ой, как она сильна. А сильна почему? Очень легко стать, оказывается, верующим человеком. Достаточно исполнить форму. Форму. И все. И я христианин, и я православный. А уж если хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, так это вообще уже такой православный, что ко мне не подойди, опалю огнем благодати своей. Так вот, уже с самого первого века, с самого первого века началась борьба. Ух, какая сильная борьба! Апостол Павел, помните, апостола Петра обличал в лицемерии, не кого-нибудь, Петра! В Антиохии-то, помните же? Вот как! Споры об обрезании шли. Апостолы собрались специально, то, что мы называем первым собором, что ли, да, где постановили даже. Пришлось постановление делать, которое направляет всем христианам, что ни в коем случае с язычников этого нельзя требовать. А постепенно, как вы знаете, что это чисто внешние формы, не имеющие, я говорю об обрезании, никакого таинственного значения, то есть благодатного значения, я обращаю ваше внимание, обрезание не имело никакого именно таинственного, от слова «таинство» значения. Если в таинствах подается таинственно дар благодати Божией, то в обрезании этого нет. Это был внешний знак принадлежности и больше ничего. Вот. А как мы видим, апостолы постановили сначала ни в коем случае не принадлежать к этому язычникам, потом же это отошло и вообще. Потому что христианству нужна не форма, а содержание. Форма той лишь настолько необходима, насколько помогает содержанию. Если же форма мешает, все, нужно менять форму или убирать форму. Форма должна помогать. И мы видим, как в церкви установлены очень много замечательных форм. Одно богослужение только посмотрите, какое изумительное. Многие вещи. А многие есть вещи, которые уже, конечно, уже едва ли можно воспринимать как помогающие духу благочестия, когда сзади там некоторых высоких лиц, сзади длинные-предлинные тянется, и там мальчик там или, да, несет это, вот это вот, то я не знаю, сколько, насколько это способствует благочестию и христианскому воспитанию, да, сознания человека. Я просто не знаю. Да. Мне как-то не верится в это, никак не верится. Но другие в этом убеждены. Поэтому вопрос остается открытым. Святые отцы об этом не говорят. А когда святые отцы не говорят, что нам делать? Остается пространное, свободное поле богословских мнений. Итак, первая трактовка, искажающая христианство, заключается в чем? Что его сводили к иудейству. Это тоже иудейство, та же ветхозаветная иудейская религия. Только здесь появился еще вот этот новый некий элемент, если хотите, именно элемент, связанный со Христом. И вы помните, если кто читал когда-то «Деяния апостолов», помните, какие постоянные конфликты возникали уже сразу между иудейством ветхозаветным и христианством. Какие гонения были на христиан со стороны иудейства, Боже мой! Что делали с апостолами? С одним апостолом Павлом что только творили? Вот, оказывается, какой конфликт! Страшный конфликт! И этот конфликт, он продолжается всю историю. Если коснуться нашей истории, то то вы же помните, как у нас в 15-16 столетиях, в 15-м возникла ересь жидовствующая. В чем ее суть-то и было-то? Все это ереси. В чем? В отвержении всего того, что есть в христианстве, но противоречит с точки зрения внешней формальной ветхозаветной религии. Иконы. Вы что? Какие иконы? Христос – Бог. Вы с ума сошли? Единый Бог. Какие вам там таинства? Да куда годится? И полно. Вы помните. Вы проходили по истории церкви. Помните, какие страшные нестроения внесла эта ересь не только в церковную жизнь. Прошу обратить ваше внимание на это. Вам придется выступать перед публикой самой светской. Прошу обратить внимание, что все вот эти нестроения, которые, как кажется, происходят только в церкви и касаются только христианского вероучения, ее жизни, как они могут повлиять, с какой силой страшной на всю общественную жизнь. Слышите? На общественную жизнь. Там в 15 веке, в начале 16-го, там было очень сильное, так сказать, ну, срастание, единение и церковной, и государственной жизни. Поэтому там обнаружилось это во всей силе и яве. На самом деле, надо точно знать, и это надо объяснять, слышите? Что, оказывается, закваской в тесте государства и общества является церковь. И от ее состояния, именно духовного состояния, зависит, в конце концов, благосостояние общественное и государственное. Это нужно, друзья мои, знать, во-первых. И, во-вторых, уметь это объяснить. Здесь требуются комментарии, конечно. Вот это сейчас мы... эта тема отдельная. Сейчас я только хочу сказать, что видите, какие даже общественные были резонансы, когда происходила эта борьба. А помните, император Клавдий, что сделал римский в 50-х годах? Изгнал из Рима всех иудеев, волнуемых Хрестом, Христом. Слышите? Акилла и Прескилла, в частности, встретились апостолу Павлу. И об этом вы слышите, опять волнуемо. Это всегда и непременно. Но я говорю, в те времена это выражалось в таких явных формах. Дальше это также показывало себя и выражалось, но, может быть, и не в столь, ну, откровенных формах, как это имело место на Руси, например, в 15-16 веках. Но я вам скажу, сейчас разве не то же самое свидетели Иеговы? Кто это такое? Кто это такое? Те же, оказывается, которые уже в первом веке бунтовали против Христа и отвергали все, что связано с особенностью христианского вероучения. Все те же самые. А в чем состоит опасность? Вы знаете, я люблю ссылаться на святых отцов, вы знаете, но не всегда святой. Иногда я говорю не святой, но это все равно же, правда же? Все равно из той же плеяды. Люблю ссылаться как не святого и не ижего святых, там, Фридриха Энгельса. А вот сейчас хочу вам на Карла, то есть, извините, Карла, да, Маркса, который, знаете, что говорил? Вам запомните. Это в 19-м-то веке он говорил. Практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Замечательно сказал. Молодец. Правда, он это ничего нового не сказал, потому что уже Иоанн Златоуст, знаете, своим темпераментом, со всей силой, обращаясь к христианам, говорил: «Вы не христиане, а вы иудействующие христиане». Почему? Почему так? Суть опять все в том же самом, что сводили и сводит христианство к чисто внешней принадлежности, с исполнением чисто внешних форм церковной жизни. А дух сам, что вы, сам дух ты какой? Действительно, именно тот дух, о котором пишет Карл Марла. Именно так. Мы с вами уже говорили, как даже само спасение воспринимается сейчас современным христианством. Я не помню, цитировал вам или нет одну из протестанток, которая, замечательно сказала. Вот кого живьем, кого надо бы канонизировать, только не в православной церкви, а в протестантской. Когда она сказала, когда Иисус говорит о Царстве Божьем, Он говорит вовсе не о Небесном Царстве, а Он говорит о том благополучии, мире и процветании, которое дается Богом нам на земле. Она великолепно просто сказала, лучше не придумаешь. Просто замечательно. Просто замечательно. Именно на земле. Дай нам благо на земле. Ведь вы же должны понять, что почему мы говорим это влияние иудейства. В чем его суть? Вот покойный отец Александр Мень, он же сказал точно, он, вот цитирую его, в иудаизме нередко, он выразил скромно, нередко, на самом деле это именно всегда, а не нередко. Но он сказал, в иудаизме нередко понятие Царства Божия связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Вы слышите, к чему сведено? К чему религия сведена? Один из православных авторов, священник Александр Ельчининов, он так назвал эту религию религиозным материализмом. Мы никуда не денемся от материализма. Мы в разной степени все материалисты. Но одно дело, знаете ли, наше внимание может быть слишком сильное, может быть большое, и другое дело – возведенное на уровень религии. О, это уже другое. Поэтому помните, когда Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, помните реакция? И смеялись над Ним. И смеялись над Ним. Или спрашивают Его, когда придет Царство Божие? Ты же чудотворец, ты же провидец. Ты грехи прощаешь? Ну, скажи, когда придет Царствие Божие? И ответ, потрясающий ответ. И вы тогда поймете, почему такой антагонизм возник между христианством и иудейством, уже возник. Вы поймете, он что ответил-то? Он видел ужасно, что он сказал. Не придет Царство Божие, вот это земное благоденствие, слышите, что такое Царство Божие, земное благоденствие, не придет видимым образом, очевидным, и не скажет, вот оно здесь или там. Не придет, не будет. Ибо Царство Божие внутрь вас есть. Вот где истинное благо. В сердце человеческом, а не в этом земном изобилии, с которым тебе придется расстаться. И чем больше ты теряешь, тем больше ты страдаешь. Чем более ты привязан ко всему этому, больше богат, тем страшнее тебе потерять это, а придется. Как притча, помните, и сказано о богаче и Лазаре, в эту же ночь истяжут из тебя душу. Слышите? Истяжут. Все против, все естество истяжут. не придет Царство Божие с соблюдением и не скажет, вот оно здесь или там, но вот Царство Божие внутрь вас есть. Вот оно где. Вы слышите? Это два абсолютно противоположных мировоззрения. Совершенно противоположно. Для одного все земное стало на уровне религиозного. Для другого мы видим, это все внешнее является только придатком, необходимым придатком в этой жизни, и больше ничего. Ибо трудно богатому войти в Царство Небесное. Куда? Не в другую комнату перейти, а войти в сердце свое, которое уже занято, этими внешним комфортом и прочими всякими вещами. Занято, полное, некуда класть. Некуда. Коробочка заполнена. Вы захотели коров молочка? Подставляете кружечку, а у вас уже, оказывается, она полная, грязной, пригрязной, навозной жижи. Некуда наливать. Пейте, пейте. Вот так, друзья мои. Это очень серьезное дело. Современное христианство идет, западное христианство уже все сломлено. Слышите? В принципе, сломлено. Оно все уже перешло вот на то, о чем сказал и Женева святых, и не отец наш Карл Маркс. Все уже. Только это. Это уже давно замечено. Об этом пишут все и нисколько не стесняются. Теперь это даже ставится чуть ли не как, я не знаю, ореол величия. Как помните, я вам приводил, может быть, знаменитый, ну, в каком смысле знаменитый, написал книгу, бестселлер, Хилл, американский журналист, написал, да, «Думай и богатей». Книга миллионными тиражами разошлась. Ну, еще бы, еще бы. И что он там пишет? Он выражает там такую мысль, что мы достигли такого уже состояния, наша общественная жизнь, когда можем приобретать любые богатства, и никто не скажет и не будет нам препятствовать и говорить, а что это, как это вы, почему это и так далее. Пожалуйста, любые богатства приобретать. О, Боже мой, какое счастье! Какое счастье! Бедный, и вдруг у тебя смертельная болезнь. Какое счастье! Как выйти из этой ситуации? Вы не знаете? Очень просто. Колоть, колоть и колоть человека. Что он все время находился в состоянии, знаете, полузабытия. И все. И так и отходит. Нашли выход. Да, да. Очень часто больных людей, смертельно больных, смертельно больными так и делают. Только в себя кажется, начинает приходить, но что у вас как? Боль начинается? Да. О, раз, раз, и морфием глушат все. Бедные, бедные люди. Что такое только творится? Запад весь уже поражен этим. Весь идол золота, то есть деньги, это идол в полном смысле слова. Это идолопоклонство современное. В какой степени оно переходит в сознание других народов, это уже каждый пусть, насколько у него самого есть опыт и видение этих вещей. Вы знаете, в современной богословской литературе, католической, протестантской, уже вошел официально и является непоколебимым, слышите, термин, несмотря на все, что вы сейчас слышали, какой же термин? иудео-христианство. Для иудейства Иисус Христос – лже-мессия, многие из которых направлений прямо говорят, правильно сделали отцы наши, что распяли Его. Но даже если так и не говорят, Иисус Христос – лже-мессия, и мы можем говорить об иудео-христианстве. Для христиан, которые хоть немножко понимают и знают, и говорят, что тот Мессия, который ожидает иудаизм, это и есть Антихрист. Он, кажется, даст земное благополучие. Лже-Мессия и Антихрист. И торжественно соединяем иудео-христианство. И почему? По чисто внешним характеристикам, каким? То, что ветхозаветные пророки принимаются христианством. То, что ветхозаветные праведники рассматриваются христианством как праведники. По чисто внешнему характеру. Не смотрят на то, а что понимается в этих речах пророками там и здесь. Я же вам сказал, что в одном из официальных переводов перевода на современный язык, западный, эти слова пророка Исаии «сидел во чреве приимет», как-то переведено «молодая женщина во чреве приимет». То есть замужняя, ну, не важно, а может, не замужняя. Теперь это не диво. Да. Вот так. Слышите, как здорово. Изумительный перевод, настолько современный, что уж больше деваться некуда. Под корень самый основной христианский, изначальный и основной христианский догмат. Вот так, я уже не говорю о других вещах, которые связаны с этим. Например, полное искажение даже понятия мира. Мира. Вы знаете, что в советское время, когда наша официальная делегация Русской Церкви встречалась с какой-нибудь делегацией западной, по вопросам, тем или иным богословским вопросам, то обязательно в порядке, обязательно в собеседование вносилась тема, кратко скажу, борьба за мир. Неважно, какие формулировки, обязательно. И эта тема обсуждалась всегда с энтузиазмом и с горячностью, поскольку было достаточно много моментов, связанных с этим. И почему об этом говорю? И вот здесь мы натыкались на вещь замечательную, я бы сказал, в своем роде. Борьба за какой же мир только? Исключительно и всегда употреблялось слово с еврейского языка «мир» – «шалом». И никогда не употреблялось слово «Ирине». На первый взгляд, какая разница? С еврейского переведить на греческий, и шалом будет «Ирине». Греческий текст переведите на еврейский, и тоже «Ирине» будет «Шалом». О чем речь? О чем речь? О, речь о чрезвычайно важном. Ибо ветхозаветный контекст наполняет слово «шалом» совершенно конкретным содержанием. Каким? Земное благополучие. Если кто хочет посмотреть это и убедиться, то есть богословский словарь, изданный в Брюсселе, брюссельский, очень хороший такой католический словарь, и там можете посмотреть понятие «мир». Там дается очень исчерпывающая информация с множеством иллюстраций, это земное благополучие. И только отсутствие войны, конечно, да, спокойная жизнь, пожалуйста, без помех, с наполненной чашей всех земных, если хотите, радостей и так далее. Что такое Ирине? новозаветный контекст понятию мира дает совсем другой смысл. То есть этот не отрицается, что это и мир между народами. Нет, нет, но какой, о чем? На чем акцент делается? Его выразил Господь в следующей фразе. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю вам». Если вы обратитесь затем к интерпретации этого понятия, то вы увидите, о чем же идет речь. О чем идет речь? Вот о том, что мы только сейчас с вами упоминали. Вот Царство Божие внутрь вас есть. Речь идет о мире, превосходящем, в другом месте говорит Христос, мир, превосходящий всякое разумение. То есть это такое состояние души, которое возникает в ней по мере очищения от страстей, по мере очищения от этой алчности, лукавства, лицемерия и всех прочих гадостей. Слышите? Вот что такое Ирине. И теперь понимаете? Там, где у человека есть этот мир, можете быть спокойны. Никогда этот человек, никогда этот народ, который живет исканием этого мира, никогда не пойдет на захват других земель и народов. То есть Ирине предполагает шалом. Шалом совсем не предполагает Ирине. Я хочу земного благополучия, слышите? А у него больше, чем у меня. Я вижу способ, как можно захватить то, что у него. Правда же? Если страсти не изжиты, конечно, это естественно может возникнуть. И естественно подвигнуть меня на такие действия. Но должен вам сказать, я привожу вам пример. Так вот, во время этих собеседований, я же вам уже из опыта говорю, попытки говорить об Ирине с теми же протестантами, католиками западными, оканчивались всегда, то есть редко-редко оканчивались тем, что все-таки в скобочках после шалом вставляли слово Ирине. Но никак мы не за Ирине. Нам, христианам, не Ирине нужно, нам нужен шалом. Земное благоденствие. О, это истинное христианство. Это вам пример я привожу. Пример чего? Как можно исказить христианство? То искажение, которое началось уже с первого века, которое в первом веке показало, какие нестроения происходят в церковной жизни, когда мы начинаем христианство воспринимать на ветхозаветный манер. Это ересь жидовствующих, это современный протестантизм. А католицизм, вы что думаете? Ой, католицизм, особенно с приходом Иоанна Павла II, этого папы, о, тут он шагнул семимильными, как говорят, шагами. Тут он такие вещи сказал, что как передавали, не знаю, сам я не читал, что сами иудеи даже удивлялись, да, что он говорил, этот Иоанн Павел II. Ну, достаточно хотя бы сказать, что вопреки всем резолюциям Организации Объединенных Наций и других международных организаций, где совершенно определенно говорится о том, что никаких, мы не можем говорить ни о каких преимуществах какой-либо нации. Все нации и народы равны, и это равенство является незыблемым положением человеческого сознания. Так? И если кто-то будет говорить о преимуществах, о преимущественном значении, о преимущественном, ну, хотите, развитии и так далее, ну, что угодно, каких-то преимущественных, да, категориях какой нации, это уже является нарушением всех этих норм и осуждается решительно. Папа Иоанн Павел II заявил: существование этого народа – это факт сверхъестественный. Он говорит о еврейском народе. Это народ Завета, и таковым он останется всегда, и несмотря ни на что, даже когда люди неверны. Ибо Господь верен своему Завету. Понятно? Даже если люди, если неверны, если распятие Христа – это верно, прочее, все равно Бог верен. Ох, как здорово! А ведь папа учился в семинарии. Это, наверное, помнят очень многие высказывания из Евангелия и того же апостола Павла, который он здесь цитирует. Он взял только это. Он первый пришел в римскую синагогу. Никогда в истории этого не было. Он первый заявил, назвал иудеев старшими братьями. Вам понятно, кто такой старший брат? Когда отца нет, он отец. Вы слышите? Вот что изначало началось, с начала существования церкви христианской. То есть рассматривание христианства как именно иудейство, как ветхозаветной религии. Что христианство надо исправить только в кое-каких моментах. Христос не Бог, конечно, и не Мессия. Никакие эти таинства, никакие иконы и прочие всякие вещи. Да. А главное – смысл жизни. Главное. Смысл жизни вовсе не в том, чтобы искать Царство Божие, которое внутри нас есть. А вот оно здесь, здесь. Если у тебя хватит ума, таланта, силы, я не говорю об отрицательных качествах еще в придачу, то и все в порядке. Слышите, о чем речь идет? Вот идет какой процесс, процесс искажения христианства. Это страшная вещь, страшная вещь. Почему? Потому что она прямо, непосредственно прямо ведет. Ведет к чему? К принятию Антихриста. Ибо он даст, по крайней мере, будет обещать земное благополучие. Он станет царем всего мира. При нем не будет, некому будет воевать. А с внутренними протестантами, протестами справиться будет очень легко. Сначала думали, что будет достаточно небольших сил полиции. А теперь-то мы видим, оказывается, и полиции не потребуется. Что не нужно будет. Если пройдет чипирование, то достаточно нажать просто кнопочку там, в центре управления, и человека нет. Кнопочку, и у него никаких средств. Слышишь? Никаких. Он весь в руках вот тех, у кого перед кем стоит пульт всех, всех жизней человеческих. Ну, даже это совершенно очевидно, что это, конечно, это будет, но главное, вы видите, какое переосмысление, а лучше сказать, искажение смысла христианства. «Мое царство не от мира сего», – сказал Христос. «Если бы было от всего мира, мои слуги были бы здесь». Вы что думаете, я не могу представить 12 легионов ангелов, что ли? Нет, не этот смысл. Не этот смысл жизни. А теперь мы видим, он широчайшим образом внедряется в сознание всего христианского мира. Я не говорю о нехристианах. Это совсем другая категория. Мы говорим о христианстве, о том искажении, да, которое вот имеет место и которое наступает и под своими колесами давит все больше и большее число христиан. Вот так. Это, значит, первое, и что первое, на что мне хотелось обратить внимание, это на на понимание христианства как ветхозаветной, как иудейской какой-то ветви. Причем какой ветви? Которая исказила ветхозаветную богооткровенную религию. Вот эта иудаизация сознания, о которой жаловался Иоанн Златоуст, о котором с таким восторгом говорит Карл Маркс, и торжество которого мы сейчас наблюдаем в мире, да, вот это одно из тяжелых искажений христианской веры.